Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
19 декабря Православная Церковь отмечает большой праздник, любимый в народе праздник, День памяти святителя Николая, чудотворца, архиепископа Мирликийского. Во всех храмах есть его иконы, и эту икону очень легко найти по тому количеству свечей, что горит вокруг нее. Люди любят этого святого. Откуда пошла эта любовь и каков был земной путь святителя?
Да, действительно, время Рождественского поста очень богато праздниками памяти святых, самых различных, многие из которых жили очень давно. И святитель Николай, архиепископ Мирликийских, прозванный чудотворцем за все свое житие и ту помощь, которую он оказывал людям, стал особо близкий русскому народу. Вот как-то так случилось, что человек, не имеющий никакого отношения к Руси, к России, стал особо близок нашему человеку. И многие, конечно, знают то, что внимание к нему и почитание его действительно по всей нашей стране и соседним странам, да и в целом по всему миру очень сильно распространено. Когда мы говорим о святителе Николае, конечно, сразу представляется образ, потому что, как вы правильно заметили, эту икону всегда можно найти в любом храме, как правило, в жилищах мы ее храним, и люди видят образ этого святителя, который облачен в архиерейские одежды, изображен традиционно того времени византийскому, немного лысоватым, с недлинной бородой, вот, держащим в руках Евангелие. Здесь, безусловно, стоит сказать, что святитель Николай в силу своей жизни так стал близок к людям не после своей кончины и распространения памяти о себе, а он, будучи действительно человеком, родившимся у праведных родителей, уже во время своей жизни снискал вот это теплое к себе отношение и уважение от окружающих. И речь вовсе не о том, что он был из достаточно уважаемого и богатого рода, а о той жизни, которую он избрал. Его родители воспитывали его в вере, его дядя был епископом, и, конечно, когда отрок подрос и определился с желанием в своем жизни, он очень скоро стал служить церкви. И его же дядя его и рукополагал в сан священника, и вот большинство из тех чудес, о которых мы наслышаны и знаем, он совершил, служа обычным христианским священником. И, конечно, множество событий, происшедших с ним, мы не можем сейчас назвать, потому что с годами и веками истории они уходили, но в то же время многие интересные вещи остались в людской памяти и в нашем церковном предании. Так, например, мы прекрасно знаем, что святителя Николая почитают покровителем моряков. Это случилось потому, что во время своего морского путешествия он увидел, как забиравшийся на мачту корабля матрос упал сверху с невероятной высоты и тут же разбился насмерть. И не дождавшись даже, что там кто-то будет плакать или просить о чем-то, он его прямо там же на месте воскресил. И, конечно, моряки это восприняли однозначно за особое покровительство. И с тех пор, вот мы знаем до сих пор, что святитель Николай молится в таких вещах. Он, будучи еще обычным священником, внимательно относился к своей пастве. Вот у нас сейчас немножко теряется это ощущение. Вроде как священники служат сами по себе, люди живут сами по себе и иногда приходят за советом в храм. А может быть, в силу малочисленности жителей того города или в силу своего собственного неравнодушия, тогда еще отец Николай, священник, хотел, конечно, со всей отеческой любовью относиться к окружающим его людям, соседям. И мы знаем вот эту известнейшую, наверное, историю о том, как он спас отца с тремя дочерьми. Это был известный такой богатый человек, который в силу каких-то жизненных обстоятельств скатился в невероятную, невыносимую бедность. И когда ему стало совсем уже нечего есть и кормить своих троих подросших взрослых дочерей, он решился на крайние меры, он решил зарабатывать красотой своих дочек, чтобы прожить, готов был под это отдать свое жилище. И Николай, зная о том, что рядом нуждается очень в деньгах вот человек, и, наверное, после открытия божественным откровением для него задачи и целей, испугавшись и желая помочь, он тайно ночью подбросил к нему под порог мешок золота. И, конечно, когда этот муж, испытавший, наверное, множество испытаний в своей жизни, увидел, что просто так, ни за что, да, у него под дверями ждет целый мешок за златом, он, наверное, и поверить в это не мог. Но когда понял, что это точно золото, и что никакого подвоха здесь нет, конечно, он радостно накормил и себя, и дочерей, и даже смог справить свадьбу для старшей. Но пришлось весь мешок золота отдать, и тогда греховные мысли вернулись к нему вновь. Вот. Николай, может быть, зная, может быть, чувствуя, к чему опять готовится сей муж, еще раз совершает свой героический поступок и вновь ночью, собрав там золото, может быть, свое, может быть, кого-то привлекая для этого, тоже ночью оставляет мешок золота под дверями. Конечно, отец не мог реагировать иначе, да, и житие нам говорит, что он обращается с пламенной молитвой Господу, с молитвой благодарности. Но когда приходит речь о третьей дочери, потому что второй мешок уходит на женитьбу второй, вот, конечно, опять житейское побеждает нашу горячую, но в то же время очень слабую веру. И вот тогда на третий раз святитель будущий, а пока еще священник Николай, попадается, потому что, конечно, отцу было очень важно знать, кто ему помогает. Он сел в засаде ночью и, услышав звон монет, побежал за Николаем, узнал его, потому что мы понимаем, что, наверное, это не единственное доброе дело, которое он делал, и наверняка был известным человеком своего времени. И, конечно, слезно благодарил его за спасение собственной души и, в принципе, жизни своих дочерей. Зачем понадобилось вот так изощряться? Почему нельзя было просто прийти, сразу дать там три мешка или просто в руки передать? Ну, во-первых, Николай очень четко исполнял заповедь Спасителя, потому что милостыня – это не то дело, которое нужно делать громогласно. И мы говорим, одна рука не должна знать, что делает другая. Поэтому ночью вот в качестве сюрприза это лучшее, наверное, версия того, что могло бы произойти. Потому что еще мы с другой стороны понимаем, что наверняка человека, не всю жизнь бывшего нищим, а воспринявшего эту нужду из-за каких-то крайних событий в своей жизни, это могло бы обидеть и задеть. А так, получается, он никому не обязан. Вот. Кстати, отсюда, например, идет вот, католики почитают в своем церковном предании, что мешок золота, почему-то он у них небольшой, а маленький считается, попал, когда его бросал в окно с Николай, в чулок, который висел у камина. И отсюда вот традиция, мы можем сейчас в магазинах увидеть, множество чулков в западных фильмах подарки кладут в чулки.
А Санта-Клаус история?
Вот это к тому я и веду, потому что по западному обычаю празднование Рождества тесно связано с таким персонажем, сочиненным Санта-Клаусом. Но если мы даже внимательно посмотрим на его название, Санта означает святой, а Клаус – это вариация имени Николай. Вот его прообраз – это и есть святитель Николай. И именно с вот этими событиями, а также с многочисленными свидетельствами неравнодушного отношения Николая к детям, к нуждающимся, вот, стал идти счет таким рождественским подарком. И зная, что на большие праздники также святитель Николай дарил подарки и детям, и тем, кто в этом нуждался, долгое время, вот сначала христиане, затем католики, стали поддерживать эту традицию, когда кто-то из благочестивых мужей на праздник надевает подобие архиерейского облачения, берет посох и в виде святителя Николая с мешком идет дарить подарки. Со временем, когда человечество стало отходить от такого горячего и живого ощущения веры, когда все более модным стало светское восприятие действительности без упоминания уже о Боге, вот так благородный и чудесный муж, святитель, превратился в низенького, толстенького дедушку веселого, да, который катается на оленях по небу и которому помогают эльфы. Ну, в рамках детского, так скажем, восприятия мира, сказки, может быть, почему бы и нет, но я уверен, что взрослые и, конечно же, подросшие дети должны знать правдивую историю о том, кто на самом деле приносил давным-давно на Рождество Христово подарки. Это был действительно святитель Николай. Святитель Николай известен в церковной истории тем, что он не только был добрым христианином, как подобает быть всем нам, но и, конечно же, он прежде всего был верным и достойным пастырем Христовой Церкви, а затем и светильником нашей православной церкви на своем посту, на том месте, где он был епископом. И в силу своих епископских обязанностей он, конечно же, следил за чистотой веры. В это непростое время он жил, когда, мы знаем, почти закончились гонения, началась свободная эпоха для христиан. И, конечно, как только заканчивается какой-то такой очень непростой период в одном направлении и начинается, казалось бы, легкая жизнь, мы знаем, что с другой стороны обязательно начнутся какие-то ущемления. И вот, казалось бы, христиане смогли выдохнуть, их никто не преследовал, не обижал, но проблема началась изнутри, это ереси. В то время очень распространено было арианство, да и не только эта ересь. Многие люди, пытаясь измыслить для себя тайну Святой Троицы, пытаясь расшифровать для себя, каким же образом именно к нам в мир пришел Бога-человек Иисус Христос, разделяя для себя эти понятия там, на математические, философские и прочие термины, теряли саму суть веры из своих измышлений, составляя целые новые учения. И так как еретиками, ересиархами, основателями ересей по большей части были люди творческие, которые обладали харизмой, могли грамотно повести за собой людей, многие простые, в том числе люди, соблазнялись. Это было то непростое время, когда тема веры волновала практически всех. И вопросы, а где истина и где ложь, обсуждались чуть ли не на базарах и на рынках, когда кто-то покупал рыбу или овощи, они между собой разговаривали, а ты как считаешь? И, конечно, в то время святитель точно не мог промолчать, и нам известны какие-то предания и исторические детали о том, что всей своей жизнью он, конечно, свидетельствовал об истинности веры, которую исповедует православная церковь, и достаточно суров и строг был к еретикам, обличая их публично и отстаивая позицию свою истинную, естественно, до конца.
Стоит, наверное, еще отметить, что у новосибирцев особое отношение к святителю Николаю. Он считается нашим небесным покровителем. Расскажите об этой истории, с чем это связано?
Совершенно верно. Несмотря на то, что настолько мы любим святителя Николая, что множество его храмов есть во всех городах и весях нашего Отечества, и русский человек любой знает этого святого и обращается к нему, для наших с вами сограждан, живущих с нами на одной территории, на нашей малой родине, мы видим особую связь. Дело в том, что наш город появился благодаря стараниям императора Николая II. Этот святой муж, наш последний царственный правитель, участвовал в организации железной дороги. И мы знаем, что именно благодаря ей возник наш поселок, а затем и город. Вот. И так как не принято, конечно, мы знаем по-человечески, что мы называем в честь людей часто. Даже порой своих детей можем назвать в честь дедушек или бабушек. Но как христиане мы стараемся всегда найти небесного покровителя, чтобы назвать в честь святого человека. И можно было ему подражать в жизни и знать, что он заступается за тебя перед Господом и молит его о тебе. Так и городу в честь царя Николая было дано именование Новониколаевска, следовательно, в честь небесного покровителя, императора, святителя Николая. И над нашим городом засияла вот эта слава, которую мы стараемся до сей поры поддерживать. Мы прекрасно знаем, что у нас в центре города стоит Никольская часовня. Вот у нас есть храмы, посвященные святителю Николаю. И, конечно, мы верим, то, что, может быть, со временем у нас появится памятник, чтобы все жители города могли лишний раз вспоминать, проезжая мимо, о том, благодаря кому и во имя кого был построен город. Ну, а мы, конечно же, верим, что по его святым молитвам и заступничеству мы имеем то, что мы сейчас имеем. Все те плюсы и возможности для развития нашего прекрасного мегаполиса, вот, они, конечно, Господом попускаются, мы так считаем, в том числе и по молитвам нашего святого покровителя.
Святая мученица Варвара не так известна, как святитель Николай. Но также почитаем в народе память ее, мы отмечаем 17 декабря. Какую славу она снискала? За что она была причислена к лику святых?
Когда мы говорим о мучениках, мы всегда понимаем о том, что в принципе нам не очень важно, как человек провел свою жизнь. Потому что если другие святые чтятся нами именно за свои подвиги, которые они совершили, может быть, даже с самого детства, то мученик – это всегда радость конца. Человек, и это мы видим часто, мог вести совершенно другую жизнь, но в конце своей жизни обратился ко Христу и отдал самое драгоценное, что у него было, существование себя на этой земле ради своего Господа. Поэтому всегда, хотя это многих пугает, и сейчас даже с грустью приходится констатировать, что многие боятся крестить детей в честь мучеников, потому что не хотим, чтобы наш сыночек или доченька мучились. Это, конечно, все совершенно противоречит нашему с вами мироощущению. Когда мы говорим о мучениках, мы всегда подчеркиваем, что они снискали блаженную кончину. Они отказались от всего. Это высшее, чего может достичь человек в своем духовном стремлении. Конечно, мы каждый делаем это по-разному. Кто-то старается соблюдать пост, кто-то уходит в монастырь, кто-то работает над собой духовно, будучи человеком семейным, кто-то носит на себе священный сан, кто-то старается искоренить в себе страсти. А мученик, он уже настолько приблизился ко Христу, что не имеет и не желает другой жизни. Он знает, что не сможет отказаться от него, потому что даже если останется жив, жизнь его будет пуста и омрачена этим самым страшным предательством. Именно поэтому мы так часто и так обильно вспоминаем память наших новомучеников, тех людей, которые совсем недавно пострадали за Христа, но чтятся нами, как великие святые. Мученица Варвара, она из ранних мучеников. И помимо своей святой кончины, она просияла и собственной жизнью, которая была удивительной. Будучи дочерью богатого человека и очень красиво собой, она несла это бремя всю жизнь. Потому что отец, очень волнуясь, что она не сохранит девство, не сохранит целомудрие, не убережет собственную жизнь свою, заточил ее в темнице. Ну, это мы так говорим, конечно, на самом деле это была просто башня, жилище, где она жила. Но вот такой тотальный контроль над свободой, который, если уж руку на сердце положить, не так чужд и современным родителям, вот, имел место быть. И как только она вошла в возраст, и отец понимал, что ей пора уже выходить замуж, и отпустил ее, его ждало жуткое разочарование. Вот. Потому что, конечно, он пекся не только о том, чтобы сохранилась красота человеческая. Он, конечно, хотел, чтобы Варвара разделила с ним его ценности. А будучи сам по себе жестким язычником, он, конечно, желал, чтобы Варвара продолжила его путь. И вот здесь, в его глазах, она совершила неповторимое. Она встретила христиан и, конечно, в секунду обратилась своей душой и сердцем в нашу веру. Страшно читать житие святой мученицы не только потому, что там подробно описаны мучения, которым подвергли Варвару, когда она громогласно заявила, что она христианка. Страшно, что правитель той области, прекрасно зная все тонкости ее жизни, отдал ее под суд собственному отцу. И свою жизнь за Христа она отдала в руки не какого-то палача неизвестного, а собственный отец умертвил ее. И каждый раз, когда мы читаем житие этой святой, ну, очень важно переоценить собственную жизнь, подумать, насколько мы готовы отдать Христу, ну, пусть не жизнь нашу, пусть наше время драгоценное, которое нам так часто жалко, пусть наши силы, которых у нас не хватает, и, конечно, наши мысли, которые мы так часто тратим на житейское и бытовое. Именно поэтому, я думаю, память святой Варвары так отложилась в сердце человеческом, и многие христиане и христианки в этот день причащаются в храмах святых Христовых тайн и стоят за богослужением, молитвенно вспоминая святую мученицу Варвару.
Батюшка, вы часто крестите детей, а как часто называют девочек именем Варвара?
В последнее время редко. Сейчас стали иметь популярность именно западного образца, но, конечно, нельзя не сказать и не отметить положительно, что люди все чаще и чаще начинают называть своих детей, как девочек, так и мальчиков, древними, красивыми церковными именами.
Красивое церковное имя Варвара, наверное, стоит взять на вооружение и подумать.
Я думаю, телезрители могут задуматься об этом, и нам будет, конечно же, радостно и приятно какой-то новой христианке дать имя этой удивительной святой. Тем более, что в нашей епархии существует храм в честь великомученицы Варвары.
Еще один праздник отмечает Русская Православная Церковь во время Рождественского поста – День памяти святого апостола Андрея Первозванного. Он принял Христа всем сердцем, пошел за ним и повел за собой своего брата. Как изменилась после этого жизнь бывшего рыбака?
Действительно, мы очень чтим этого святого, потому что помимо того, что он был ближайшим учеником Спасителя, мы вот обращаем внимание на эту приставку, которую представляет к его имени наш благочестивый народ. Первозванный. Это был человек, одним из первых, откликнувшийся на учение Спасителя. Но если говорить полно и подробно, необходимо отметить то, что его путь к Богу, конечно, начался раньше. И он воспитывался в семье рыбака, но очень благочестивого человека, был правоверным, соблюдающим все заповеди евреем, и, конечно, стремился всей душой к Богу. Поэтому, например, он, в отличие от своего брата Симона, не стал вступать в брак, остался безбрачным. И когда со своей проповедью прошел по иудейскому миру Иоанн Креститель, они вместе с братом стали его учениками. И уже затем, когда святое крещение принимает сам Господь, и когда Иоанн Предтеча говорит о нем «Вот Агнец», тогда они уже оставляют своего первого учителя и, конечно, идут за Господом. Первозванный, потому что мы знаем вот этот отрывок из Евангелия, когда Христос проходит мимо берега, и он говорит: «Оставьте сети, да? Идемте за мною, и я сделаю вас ловцами людей». И они оставляют свои сети и идут за ним. Причем, как вот мы можем отметить, да, Петр даже, получается, составляет свою семью, вот, не спрашивает разрешения у жены, и идет за Иисусом, следуя его учениям. Андрей, как апостол и верный ученик Спасителя, еще несколько раз видимо, фигурирует в Священном Писании. Он вспоминается, например, в моменте, где Христос замечает, что множество людей, шедших за ним и слушающих проповеди, только увеличивается, а день уже начинает близиться к завершению. И он понимает, что все голодные, их необходимо накормить, и когда спрашивает у учеников, что-нибудь у нас есть поесть, вот ему говорят, что осталось практически ничего. И Андрей указывает на мальчика, у которого есть там 2 рыбки и 5 хлебов. И мы знаем об этом чуде, когда огромное количество 5000 человек, мужей, не считая женщин и детей, накормил Иисус, и еще 12 корзин с остатком осталось. Мы видим, что апостол Андрей, участвуя вместе со всеми апостолами в ключевых событиях жизни Спасителя, после воскресения и вознесения того, участвует по церковному преданию в метании жребия, когда апостолы выбирали себе стороны света, куда они пойдут. И если мы знаем, что брат Андрея был отправлен жребием в Рим проповедовать благовествование Царствия Христова, то апостолу Андрею по преданию досталась Скифия. Вот. И мы видим, что у нас в России очень бережно хранится предание, что его путешествие заканчивалось по Черному морю через Крым. И верим, что апостол был у нас, ступала его нога на нашей русской земле, и даже сохранились какие-то предания, свидетельства о том, что, поднявшись на высокую гору и взирая на местность, где будет со временем располагаться стольный град Киев, апостол особо возвестил о его величии. Вот эту память бережно храня, мы, конечно, не смогли не отобразить это никак в нашей жизни. И мы знаем, что в честь апостола Андрея названо множество храмов по всей нашей русской земле, названо множество людей его именем, что орден Андрея Первозванного – это высшая государственная награда на сегодняшний день. Ну и вот даже, даже Петр I, хотя мы знаем его непростое отношение к церкви, свою гордость, свой флот назвал все-таки именно Андреевским. И мы очень хорошо знаем этот белый флаг с синим крестом, который не похож на крест Спасителя. И мы знаем, что по преданию апостол специально попросил себя распять на другом кресте, чтобы не быть похожим в смерти своей на Иисуса Христа, а почел себя недостойным пострадать так же, как он. Вот. И мы эту память храним даже вот в таких вещах. В нашей же епархии, в нашем славном городе, в микрорайоне Родники, существует и действует чудесный храм в честь этого дивного святого Андрея Первозванного, который празднует свой престольный праздник. Это замечательно, что рождественским постом Святая Церковь дает нам возможность, помимо приготовления собственной души к самому главному празднику этой зимы, Рождеству нашего Господа, еще и возможность опираться на пример огромного количества святых людей. Конечно, те святые, о которых мы говорим, они самые известные и особо чтимые нашими людьми. Помимо них, конечно, есть множество дивных угодников Божьих. И, может быть, было бы очень полезно именно в период рождественского поста уделить особое внимание их жизнеописанию. Существует множество вариантов житий святых, как и в электронном, так и в бумажном варианте, краткие, длинные. И если человек будет стремиться хотя бы немножко вскользь прочитать о наших подвижниках, может быть, где-то ему захочется стать на них похожим. А это позволит человеку внести большой вклад в свое дело рождественского поста.
Мы, конечно же, продолжим разговор о наших святых в следующих программах. А вас я, отец Александр, благодарю за участие в программе и за интересный рассказ.
Большое спасибо вам.